Еще раз добро пожаловать на пятый из 10 вечеров Возрождения, где мы изучаем тему «Путь к центру Вселенной». Вот какие шаги мы с вами уже обнаружили в Священном Писании. Шаг номер один. Осознайте реальность небесного святилища. Небесное святилище – это не метафора, не образ. Есть святилище истинное, подлинное, которое воздвиг Господь. Второй шаг. Когда мы направляемся вглубь Вселенной, когда мы направляемся в Божье присутствие, первое, что мы преодолеваем, говоря в категориях святилища, это врата Господа. И что мы делаем во вратах? Мы благодарим Господа и славим Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Третий шаг. Мы встречаем сразу неподалеку от входа жертвенник всесожжения на дворе Скинии, и здесь мы исповедуем свои грехи и возлагаем их на Агнца Божия Иисуса Христа. Далее мы оказываемся перед еще одним предметом, который называется то умывальницей, то умывальником, чуть позже морем, уже в храме Соломона, и это водоем, это купель. И здесь мы заключаем водный завет с Господом, и мы обретаем статус священников, мы обретаем статус служителей Божьих, мы облачаемся в белые льняные одежды, в одежды, символизирующие чистоту, праведность. А главное, они обозначают и отличают тех, кто имеет право служить дальше. Потому что, напоминаю, во врата или ко вратам все могли дойти, во врата могли многие войти. Жертвенник был местом, где человек и священники сотрудничали, а вот уже купели подходили только служители. Обычным людям, тем, кто не омыт водою и не обрел статуса священника, туда доступ был невозможен. Поэтому крещение, водный завет с Господом, является способом приблизиться к Нему и обрести статус Его служителя. Вот это шаги, которые мы обнаружили с вами в Священном Писании на протяжении последних 4 встреч. Ну, а сейчас 5-я остановочка. Мы можем заглянуть внутрь святилища. Когда мы заглядываем в это первое деление, которое называется «Святое», мы обнаруживаем там стол для хлебов предложения. Это и есть название темы сегодня. Мы посмотрим, что этот предмет святилища и служение, осуществляющееся на нем, открывает нам о Божьем плане спасения и о духовных механизмах, вечных, неизменных, которые открыты в служении небесного святилища. Стол для хлебов предложения. В начале описание этого стола. Как он выглядел? Книга Исход, 25 глава, стихи с 23 по 28. Книга Исход, 25 глава, стихи с 23 по 28. Написано: «И сделай стол из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть, а вышиною в 1,5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец, и сделай вокруг его стенки в ладони, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах, у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол». Вот это первый отрывочек в Священном Писании, который упоминает этот стол и описывает, как его следовало изготовить. Итак, какие материалы у нас используются? Дерево сетим, то есть акация, и нужно было обложить его чистым золотом. Деревянный, обложенный золотом. Запомнили ли вы размеры? Сказано 2 локтя длиной, 1 локоть шириной и 1,5 локтя высотой. Локоть равняется приблизительно 50 сантиметрам, соответственно, длиной этот стол был 1 метр, шириной 0,5 метра и высотой 75 сантиметров. Вот такой стол. Что еще описано в контексте этого стола? Читаем дальше 29 стих книги Исход 25 главы. Исход 25:9 говорит: «Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их». К столу имели отношение определенные предметы. Они были сделаны из золота. Скажите, какое слово здесь кажется немножечко странным? Вот из этих перечисленных слов, из этих перечисленных предметов. Кадильницы. Да. То есть, каким образом кадильницы связаны со столом? Вот что оказывается, когда мы обращаемся к современным переводам Торы на русский язык, то мы находим, что в современных переводах используется несколько другая терминология. Итак, значит, я цитирую по переводу Кулакова, а также по переводу Российского библейского общества. Секундочку, я сейчас снова верну на нужный слайд. Итак, это 29 стих. И написано. Перевод Кулакова и перевод РБО практически идентичен, только там иногда есть союз и иногда нет. И написано: блюда, ковши и кувшины и чаши. Итак, какое слово отличается главным образом? Ковши. Да, то есть для кадильницы в Священном Писании, в оригинале, в древнееврейском используется совершенно иное слово. Вот. То есть и само слово «ковши» описывает, скорее всего, то, на чем этот хлеб переносили, вот из места, где его выпекали. То есть это как бы, вот представьте себе, значит, пиццерию, и вот когда вынимают на такой, ну, как бы лопатки такой, вот оттуда, она горячая, в руки не возьмешь, и ее несут вот туда, где ей, как говорится, полагается быть. То есть приблизительно, скорее всего, об этом идет речь. Кадильница здесь ни при чем. Это ошибка в синодальном переводе. Просто переводчики тогда в XIX веке не знали, как этот термин, а это именно технический термин, описывающий предметы святилища, как его правильно переводить. Итак, еще раз: блюда, ковши, и кувшины и чаши. Дальше. Где этот стол располагался? 26 глава книги Исход, 35 стих. Исход, 26 глава, 35 стих говорит: «И поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу, стол же поставь на северной стороне». Итак, стол находился на северной стороне. Соответственно, если мы заходим во святилище, то по левую или по правую руку? По правую. Почему? Потому что вход во святилище на востоке, идем мы лицом к западу, да? Когда входим во святилище, соответственно, север у нас с правой стороны. Вот как сегодня специалисты представляют себе внешний вид этого стола. Вы видите макет, сделанный по размерам, и стоящий вот, как говорится, в одном из сооружений, которые пытаются представить, как скиния выглядела. Вот это стол в одном из его вариантов. А если мы теперь посмотрим на его расположение в скинии, то, как мы отметили уже, вот когда заходите в скинию, по правую руку, вот то, что написано или нарисовано такими двумя кружочками, это две таких стопки, две стопки хлеба, выпеченного для Господа. Вот это базовая информация о том, как был изготовлен стол и где он находился. Давайте теперь посмотрим, что было в этом отношении, когда народ Божий построил уже стационарное помещение, когда был построен храм Соломона. Третья книга Царств, 7 глава, 48 стих. Третье Царств, 7, 48. Написано: «И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения». Итак, чем этот стол отличался от стола Моисеем изготовленного? Он был целиком из золота. Стол был целиком из золота, равно как и, как мы только что прочитали, жертвенник для курения тоже был целиком из золота. Если вы помните, то золото в эпоху царя Соломона сравнялось с такими обычными металлами, типа меди и так далее. Страна была богатая, страна была благословенная, и вот этот вот стол теперь был целиком золотой. Сколько было столов в храме Соломона? Следующий вопрос. Вторая книга Паралипоменон, 4 глава, 8 стих, говорит, 2 Паралипоменон 4, 8, «И сделал 10 столов и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш». Так представьте себе, золотой стол высотой 75 сантиметров, длиною метр, шириною полметра, и таких столов 10. То есть это было зрелище, радующее глаз, вне всякого сомнения. И он 5 по одну сторону, 5 по другую сторону святого разместил. Так, давайте посмотрим, как это выглядит на схеме. Вот когда человек оказывается внутри помещения храма, во святом, в первом отделении, то у него симметричная картина перед глазами. Во святилище Моисея справа стол, слева светильник, а во святилище Соломона столы и справа, и слева. Вот эта информация о том, что Священное Писание рассказывает нам о происхождении стола, об его изготовлении, материалах в скинии Моисея и в храме Соломона. Теперь главные вопросы. Каково было предназначение стола? Нам нужно посмотреть, как он использовался и какие истины собою являл. Потому что, напоминаю, все, что было открыто Моисею, было дано на все времена. В том смысле, что вот в этом устройстве, в этих служениях Господь открыл путь свой, Господь открыл свой план спасения. Всевышний раскрыл нам духовные законы, законы общения между человеком и Богом, законы, связывающие небо и землю. И эти законы доселе действуют. Как мы выяснили во время первой нашей встречи, небесное святилище и земное святилище было соединено по принципу типологии. И это означает, что вот эти служения и принципы устройства, которые народ Божий видел на земле, они вещали неизменные вечные истины о служении Господа Иисуса Христа сегодня во святилище и о тех механизмах, которые сегодня действуют в эпоху Нового Завета. Поэтому-то изучение святилища так важно и так значимо. Оно рассказывает о том, что сегодня по-прежнему реально, какие духовные законы действуют сегодня. Итак, предназначение стола. Приглашаю вас открыть 25 главу книги «Исход», где мы прочитаем 30 стих. «Исход», 25 глава, 30 стих. Говорит: «И полагай на стол хлебы предложения перед лицом моим постоянно». Вот это слово «предложения», наверное, кому-то напоминает страшный урок русского языка. Так, чем отличаются члены предложения от частей речи? Что склоняется, а что спрягается? Что такое суффикс и в чем разница между ними и окончанием? Термин «предложение» сегодня уже не используется так, как он использовался, когда синодальный перевод готовился. О чем идет речь? Что такое хлеб предложения? Давайте посмотрим на один из современных переводов. Это перевод «Живой поток». И там написано «хлеб чего? Присутствия». «Хлеб присутствия». И это стандартный перевод. Сегодня большинство переводов именно так предлагают значение этого термина. Это хлеб присутствия. Речь идет о чьем-то присутствии. Дальше. Приглашаю вас посмотреть на книгу Левит, 24 главу, стихи с 5 по 7. Левит, 24 глава, стихи с 5 по 7. «И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу». Итак, что здесь мы узнаем, какую новую информацию в сравнении с 25 главой книги «Исход»? Мы узнаем количество этих хлебов. Сколько их было? 12. По числу колен народа Божия. Таким образом, о чьем присутствии и где говорила это об устройстве стола и его содержимого. Это Божье присутствие среди его народа. То есть священники, весь народ Божий, все 12 колен внесли в Дом Божий. Вы помните, что обычный человек мог дойти только до жертвенника, дальше только служители. А вот благодаря вот этим хлебам предложения весь народ Божий соборно был во святилище в Доме Господнем представлен пред лицем Господним. Он находился в Божьем присутствии. И таким образом провозглашалась важнейшая мысль о том, что весь народ у Бога рядышком. Божье присутствие, которое обитало во святилище, в скинии, оно распространялось и на эти хлебы. И народ знал, что где бы они ни жили, или на юге, или на севере, по всей территории тогдашнего Израиля, либо позже в рассеянии, после Вавилонского плена, когда храм был восстановлен и так далее, они знали, что они присутствуют у Бога. И, соответственно, Бог с ними всегда. Вот это первая базовая истина, которая открывается служением на столе для хлебов предложения. Бог был там всегда. Среди народа, а народ был всегда у Бога. Таким образом, вот то, что составляет основу жизни человека, хлеб – это база, хлеб – это основа питания. Господь таким образом демонстрировал, что все исходит от Него, и Он поддерживает свой народ, Он постоянно рядом с ним, Он постоянно присутствует со своими людьми. Давайте вспомним на эту тему очень интересное заявление из книги Второзакония, 8 главы. Второзаконие, 8 глава, 3 стих говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть хлеб откуда? Из уст Господа. У нас есть заявление о том, что хлеб этот нужно было изготовить из мелкой муки, из муки высшего сорта. Но вопрос теперь вам. Когда народ Божий стал изготавливать муку? В контексте путешествия по пустыне. Когда уже манна закончилась, они пришли в обетованную землю во времена жатвы ячменя, и тогда уже можно было собирать злаки, перемалывать их и, соответственно, эти хлебы изготавливать из муки. А пока они были в пустыне, хлеб был из уст Господа. Потому что Господь сказал: «Я одождю вам хлеб с неба». И народ собирал манну, и что с ней делал? Молол ее на жерновах, толок в ступе и так далее. То есть Господь демонстрировал таким образом, что Он есть Тот, Кто посылает этот хлеб, Он есть Тот, Кто поддерживает жизнь всех 12 колен, Он есть Тот, Который освящает Своим присутствием все 12 колен. И для израильского народа было очень очевидно, что не хлебом одним живет человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих, живет человек. Потому что Бог сказал и сделалось, повелел и явилось. То есть вот эта истина о том, что Бог Своим словом поддерживал жизнь Своего народа, она была отражена самим механизмом того, как эти хлебы оказывались там на столе для хлебов предложения. Итак, мы рассмотрели два отрывочка, которые рассказывают о том, что происходило на этом столе. Читаем дальше. Продолжаем исследование предназначения этого стола. Книга Левит, 24 глава, 8 день, 8 стих добавляет дополнительную информацию. Книга Левит, 24, 8. «В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный». Перед нами еще одна важнейшая деталь служения с этими хлебами. Хлеб лежал неделю на столе, а в субботу меняли хлебы. Более того, когда мы открываем с вами первую книгу Царств, 21 главу, 6 стих, там есть одна очень любопытная деталь. Первое Царств, 21 глава, 6 стих. «И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы». Итак, что происходило в субботу? В субботу пекли хлеб, который теплым нужно было положить на стол пред Господом. В субботу обновлялось Божье присутствие. Вот эта фраза «хлебы предложения пред лицом моим постоянно», с которой мы начали исследование функций и предназначений стола, эта фраза в оригинале очень интересна. «Хлеб присутствия» – дословно в оригинале «хлеб», ну, некоторые переводы пытаются так перевести, «хлеб лицевой» или «хлеб лица». Дословно. Хлеб, то есть лицо, когда видишь лицо, значит в присутствии, так? А дальше, когда сказано «пред лицом моим», то снова слово «лицо» в оригинале. То есть получается так. Хлеб лица пред лицом моим. Кто истолкует? Какая мысль передается? Лицом к лицу. Чье лицо с чьим лицом? Божье лицо с лицом представителя народа Божия. То есть Божье лицо и лицо народа Божия, потому что 12 хлебов. То есть это именно идея чего? Встречи, встречи. Помните, о Моисее сказано, когда бывает у вас пророк, книга числа, 12 глава, я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, кто дальше скажет? Лицом к лицу я говорю с ним, и явно, а не в гаданиях. То есть вот эта фраза «лицом к лицу» описывает личную встречу. Таким образом, на протяжении всей недели, каждый Божий день во святилище Бог говорил: «Я с вами». Я с вами. Мое присутствие всегда с вами, где бы вы ни жили. Я среди 12 колен, а вы, соответственно, представлены у меня в жилище. А вот в субботу я прихожу к вам особенным образом. Потому что в субботу хлеб лица, хлеб Божьего присутствия обновлялся. Я хочу подчеркнуть, что это делалось безотносительно к воле народа. Это было запущено как механизм, как график. То есть народ мог вспомнить о том, что сегодня суббота, мог не вспомнить. Кто-то пошел дрова собирать. Да? В разные эпохи люди к субботе по-разному относились. Но независимо от того, что народ думает и что делает, и насколько приходит в Божье присутствие по субботам, Бог озаботился, чтобы обновление Его присутствия, которое символически представлено в новых хлебах каждую субботу, всегда происходило. То есть Бог сам себя приносил. Бог таким образом учил, что в Его жилище происходит особая встреча. Бог обновляет себя, делает себя особо доступным в день субботний. Это истина обновления Божьего присутствия. И когда мы вспоминаем самое начало истории Земли, книгу Бытие, вторую главу, первые три стиха, там написано следующее. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Вот эту одну седьмую времени Бог в самом начале наделил особыми свойствами. Он, сказано, благословил. Когда Бог что-то благословляет или кого-то благословляет, что происходит с объектом благословения? Помните слова? «Ибо если ты благословишь, то подлинно благословен будет». То есть Бог сделал нечто со временем, одну седьмую времени Он наделил качеством благословения. И еще одно действие – Он освятил, освятил день субботний. Он наделил его качеством святости. И с тех самых пор Бог в день субботний всегда готов благословлять и освящать любого, кто ищет этой встречи с Ним лицом к лицу, именно в то время, которое Господь для этой цели отделил от сотворения. Как и в древности, так и на протяжении истории, так и сегодня люди в разной степени делают себя доступными для Божьего благословения и освящения в день субботний. Но это ничего не меняет. Это происходит по графику. Святилище учило, что эти хлебопредложения, которые говорят об обновлении Божьего присутствия, они в субботу все равно будут свежие. Вот это важнейшая истина, которая открывается нам в служении этого стола. Продолжая дальше чтение 24 главы книги Левит, мы в 9 стихе находим следующее. Левит, 24 глава, 9 стих говорит. «Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних, это постановление вечное». Итак, когда хлебы пролежали неделю, Представляете себе климат пустыни и прочее, прочее. После того, как новые принесены, эти хлебы священники должны были съесть. Как вы думаете, что за неделю с ними происходило? Я слышу, сухари, да? Ну, это хорошо, если хлеб вы заранее, когда он еще мягкий, разрезали и просушили, так что сухарик легко, как говорится, размельчается под зубами. А вот если это хлеб, оставленный, как он есть, на неделю, кто-нибудь пробовал вот отгрызть? Страшное дело, правда? Поэтому каким образом священники могли есть его? Есть было немало, потому что сказано 0,2 ефы пшеничной муки – это объем каждого хлеба, то есть на изготовление каждого хлеба 4 килограмма муки. Угу. Хорошие были такие хлебушки, да. То есть, вот представляете себе эту картину, Аарон и его сыновья пытаются начально откусить, потом жевать. Странно, правда? Странно. А скажите, а как Давид и его люди не обломали себе зубы? Так? Они же взяли этот хлеб и ели его, и так далее. Вот что донесла до нас традиция народа Божия. Я цитирую из классического иудейского комментария Санчина. Написано. Постоянным чудом, совершавшимся в храме, было то, что хлеба не только не портились за неделю, но и оставались теплыми и свежими, как будто их только что выпекли. У нас нет возможности проверить эту информацию. Мы не находим подобного описания в самой Библии. Но вопросы эти встают. И в еврейских источниках есть вот такой ответ. Повторюсь, это не священное писание, но довольно любопытно, правда? И основания тому есть. Потому что если в Божьем присутствии сухой посох за ночь пустил листочки, дал цвет, завязался плод и созрел миндаль, то для Бога, конечно же, не составило бы труда держать в свежести этот хлеб. То есть вот если верно то, о чем говорит нам еврейская традиция, то тогда идея Божьего присутствия еще больше и ярче просвечивается здесь, потому что Бог своей энергией, своей силой в таком случае поддерживал свежесть этих хлебов. Но главное, что здесь явлено, это то, что Бога и Его присутствие можно вкушать. Этот хлеб, который представляет собой Божью близость, Божье присутствие, говорит о том, что Богом надо питаться. И в книге Псалтирь, в 16 главе, в стихах 14 и 15, есть такие очень интересные слова на эту тему. 16 глава, стихи 14 и 15. «От людей, рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим». Вот в этом стихе какая тема поднимается? Что описывается? Как Господь всех кормит, как Господь всех насыщает, сыновья их сыты. 15 стих теперь. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Представляете? Глагол «насыщаться» так, и слово «сыты» в оригинале – это одинаковый глагол. То есть он говорит, Обычные люди обычно пищей насыщаются, а я насыщаюсь Тобою, Господи. Господь учил свой народ вот в этом служении съедания хлебопредложения, что Он есть пища, Он насыщает. Все, что касается наших материальных или духовных нужд, все от Господа подается. Итак, мы рассмотрели с вами описание стола, главные элементы предназначения стола и главные истины, которые Господь открывал через это служение. И теперь последний шаг – это прообразное значение стола. Помня, что святилище было построено, чтобы иллюстрировать духовные неприходящие вечные истины о служении в небесном святилище, зададим вопрос – чему соответствует то, что происходило на этом столе? Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 35 и 48 содержат следующее удивительное заявление Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 6 глава, в начале 35 стих. «Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Дальше он повторяет эти слова в 48 стихе. Я есть хлеб жизни. Итак, хлеб, который называется хлебом присутствия, который говорил о Божьем присутствии среди его народа, он исполнился в Боговоплощении, когда Бог стал человеком, когда Слово стало плотью и обитало среди нас. Полное благодати и истины, пишет евангелист Иоанн в первой главе своего Евангелия. То есть этот хлеб – это в первую очередь Иисус Христос. И Он с нами вот с тех пор, как явлен был Бог в человеческой природе, с тех пор, с момента Боговоплощения и до самого конца истории Земли звучит обетование Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. «И се, я с вами во все дни до скончания века». Присутствие Иисуса Христа, присутствие Бога среди Его народа, которое символически было представлено вот в этих хлебах присутствия, оно реально поныне и сегодня. И когда мы читаем о том, каким образом Иисус Христос объяснил возможность своего присутствия среди своего народа, мы вспоминаем 14 главу Евангелия от Иоанна, стихи 16 по 20. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 по 20. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Вот это язык святилища, а именно язык, описывающий хлебопредложение, когда присутствие Бога среди Его народа и присутствие народа пред лицем Божьим объединяются в одну основательную, глубочайшую идею. И Господь Иисус Христос говорит, «Я буду с вами, я в вас, и вы во мне». Благодаря чему? Благодаря кому? Благодаря утешителю. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Вот это слово «утешитель» весьма интересно в подлиннике. Это греческое «параклетос». И первая часть «пара» означает «рядом», а вот вторая часть «клетос» означает «призванный», «позванный». То есть «параклетос» дословно означает «призванный быть рядом». Это вновь идея чего? Присутствие, лицом к лицу, находится рядом, в нас сказано, Он в вас пребудет, Он с вами пребывает и в вас будет. Благодаря Духу Святому божественное присутствие со времени Боговоплощения не оставляет Божий народ. И это есть служение Нового Завета. Дальше в 6 главе Евангелия от Иоанна в стихах с 57 по 63 раскрывается еще одна грань этого вопроса. 6 глава с 57 по 63. Написано: «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Узнаете язык? Они должны есть этот хлеб, так? «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей будет жить вовек». Иисус Христос говорит не только о Своем присутствии, как хлебопредложения вещали о Божьем присутствии, но Он говорит о том, что этот хлеб надо есть, его нужно употреблять, как употребляли хлебопредложения. «Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова». Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Итак, как Иисус Христос объяснил эти странные слова? Что значит «есть этот хлеб, шедший с небес»? Что значит «вкушать Его самого, Иисуса Христа»? Сказано: слова, которые я говорю вам. Когда ученики и присутствующие были не в состоянии понять фразу «едущий меня жить будет мною», тогда Он говорит: слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. Вот что жизнедательно, вот что будет моим присутствием среди вас, помимо Духа Святого, о котором мы уже сказали сегодня. То есть вот истина о том, что когда мы вкушаем Слово Божье, мы вкушаем самого Бога, она отражена в Священных Писаниях неоднократно. Давайте вспомним, например, 15 главу Евангелия от Иоанна, стихи 3, 4 и 7. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 3, 4 и 7. «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас». Вот запомните эту фразу: «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Так? А теперь читаем 7 стих. Написано: «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут». Что заменено в этой фразе? «Я и Мои слова». Да? То есть посмотрите, вот как это выглядит рядышком. «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Это 4 стих. А 7 стих также начинается: «Прибудете во Мне, и дальше слова Мои в вас прибудут». То есть пребывание Иисуса Христа в нас тождественно пребыванию Слова Его в нас. А слова, которые я говорю, Иисус Христос засвидетельствовал, это не Мои, а Отца. Я ничего не говорю без Отца. То есть, иными словами, воля Божья, данная в Торе, в пророках, она же была провозглашена и из уст Иисуса Христа. Он сказал: не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков и так далее. А она же провозглашалась и апостолами. Вот когда человек эту волю Божью принимает внутрь, когда он ею питается, он вмещает в себя самого Бога. Прообразное значение стола раскрывается, как мы видим, с использованием тех же самых слов, которые использовались для описания служения на столе хлебопредложения. И последний отрывочек на сегодня – еще одно измерение прообразного значения стола. В послании к евреям в 4 главе есть интересный отрывок на нашу тему. Я прочитаю вначале первые два стиха. Евреям 4 глава, первые два стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, не растворенное верою слышавших». Итак, сказано: «И нам оно возвещено, как и тема. Что нам возвещено, как и тем? Послушайте, как звучит современный перевод Кассиана. Написано: «Ибо Евангелие нам было проповедано, как и им». И в действительности в оригинале, в греческом в данном случае используется слово «евангелион». То есть Евангелие нам возвещено так же, как им. Им – это кому? О ком идет речь? Давайте смотреть третью главу. Сказано, начиная, я прочитаю 17 стиха, Евреям 3:17, «На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Итак, они – это поколение, вышедшее из Египта. Итак, еще раз. Сказано, «Ибо Евангелие нам было проповедано, как и им». Что было проповедано? Евангелие. То есть, когда Господь возвещал с горы Синай свой закон, свои обетования, устройство святилища, и все, что было открыто тому поколению, это было чем по своей природе? Евангелием. Это чрезвычайно важно, дорогие. Это благая весть о спасении. И Евангелие, которое нам проповедано в эпоху Нового Завета, оно то же самое. Оно идентично. Потому что Евангелие по своей природе какое? Откровение 14:6. Вечное. Он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать его всякому народу. То есть Евангелие вечно по своей природе. В любую эпоху оно одинаково. Это первое. Но какая была проблема у того поколения? Что говорит текст? Да, оно было не растворено верой услышавших. То есть, представьте себе ситуацию, когда человек, откусывает от булки, от буханки, от лепешки и тут же проглатывает. Что произойдет? Да, грозит скорая помощью дело, правда? То есть, чтобы была польза от хлеба, его необходимо тщательно переживать, смочить слюной. Ферменты начинают свою работу, процесс пищеварения начинается уже в ротовой полости. Нужно тщательно переживать. Потом дальше в желудке начинается процесс дальнейшего переваривания, пока не происходит полное усвоение пищи. Вот это должно со Словом Божьим произойти. То есть не просто принял и, знаете, как вот кусок информации, грубо говоря, извлек из текста и вложил в голову, теперь знаешь. Нет, этого недостаточно. Нужно, чтобы Слово Божие полностью проникло во все уголки человеческого естества. Поэтому оно должно быть растворено верою. Оно должно быть растворено верою. И далее в стихах 4 и 9 говорится: «Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». День седьмой, вспоминается суббота. И дальше в 9 стихе: «Посему для народа Божия еще остается субботство». Термин «субботство» весьма характерен. В оригинале это греческое слово «саббатисмос», и оно означает, откройте словарь, оно означает соблюдение, хранение, празднование субботнего дня. Для народа Божия еще остается субботство. Вот как этот термин выглядит в подлиннике, в оригинале. Сейчас он появится на экране. Отдых в субботу, соблюдение субботы, хранение субботы. Потому что Господь в день субботний обновляет свое присутствие. Потому что Господь в день субботний особым образом наполняет человека, который открывает себя для Божьего Слова. В день субботний освящается человек. В день субботний Господь совершает служение преобразования. И все это так же реально и так же действенно, как и тогда, когда Господь сотворил наш мир, так и тогда, когда Он давал Свой закон, так и сегодня. Это происходит для всех, кто принимает Божью весть, кто принимает Божью истину. Итак, мы сегодня продвинулись еще на один шаг к центру Вселенной и рассмотрели стол для хлебов предложения. Приглашаю вас пользоваться преимуществами Божьего присутствия каждый день, пользоваться преимуществами Его Слова, постоянно этим питаться Словом, и в особенности в тот день, в это особое святое время, когда Господь обновляет Свое присутствие, делать себя доступным для Господа. Аминь.